клеток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, это передача «Перекресток», в студии я, Ида Касымалиева. Сегодня наша тема посвящается джихадистам, которые уезжают из Центральной Азии в Сирию. И сегодня у нас в гостях руководитель отдела по международным отношениям, аналитике и религиозным организациям Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана Мамедбек Мырзабаев и президент аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов. Позже к нам присоединится журналист из узбекской службы, который побывал на границе Турции с Сирией. Первый вопрос: что толкает людей ехать в Сирию и воевать против режима Башара Асада?
Люди готовы умереть за идеологию, я так думаю. И не думаю, что сперва нужны вот деньги, да, чтобы умереть. Сначала нужна идеология. И религия в определенной мере является идеологией. Вот и в данное время люди идут туда, чтобы воевать за идеологию, за джихад, за джихадистскую идеологию.
Кадыр, вы согласны с тем, что это просто вопрос веры, вопрос идеологии, и ничто не связано с материальными какими-то ценностями?
Нет. Вот Мамедбек правильно заметил, что это совокупность причин. То есть основа, конечно, это идеология, то есть это инструмент привлечения. А так, если посмотрим, в первую очередь в наших странах происходит, идет кризис в республиках Центральной Азии. Кризис связан в обществе, да, очень глубокий кризис. Это ценностных ориентиров. Разочарование, возможно, как бы в ценностных ориентиров государства, падение авторитета государственной власти. Это социальная несправедливость, то есть большой разрыв между бедностью и богатыми, да, духовный вакуум, да. И в первую очередь, конечно, если посмотреть, объектом вот этой вот идеологии является молодежь в первую очередь. То есть именно молодежь, которая дезориентирована и которая ищет либо справедливость, либо уже разочаровалась. То есть это и не только из бедных семей выходцы, а именно, что интересно, джихадисты выходят из богатых семей, которые, как говорится, из благополучных семей, которые, как говорится, попробовали все, но пришли к исламу, разочаровались, пришли к исламу, но попали, к сожалению, не в те руки. Попали в сеть вот террористических группировок или идеологии. То есть общая картина, я так скажу, что сейчас ожидается сильный рост радикализации среди молодежи в целом.
Да? Да, хорошо, это все понятно, но почему именно сейчас увеличился поток, который уезжает в Сирию? Было ли это так, когда вот была война в Афганистане?
Давайте подходим к этому вопросу с другой стороны, да? Такая же ситуация, безработица, коррупция, преступность, уровень этих вещей, такой уже был, когда в 90-х годах, правильно?
Да. И тогда не было, наверное, такого.
Пошел воевать за рубежом или там умереть за джихад, правильно? За идеологию джихада. Но в данное время это происходит. Почему? Да потому что каждым днем популяризируется вот салафистские идеологии, джихадистская идеология популяризируется. И эту идеологию, например, экспортирует, например, Саудовская Аравия. А кто поддерживает Саудовскую Аравию? Это крупные игроки индустрии оружия, правильно? Толкает вот идеологию шиизма. Конечно, Иран. А кто поддерживает Ирана? Кто поставщик оружия Ирану? Все мы знаем, кто.
Можно я задам вопрос? Дмитрий Кабак через Facebook он задает, правозащитник из Кыргызстана. Как происходит рекрутирование ребят в их ряды?
Через, в основном мы этот процесс отслеживали, например, как в Казахстане ребят, в Кыргызстане, да? Основная масса, то есть не как выезжает, а как, например, попадать в сети, да, становятся джихадистскими, сторонниками джихадистских идей. Еще раз хочу отметить, это идеология, действительно, которая распространяется через интернет-сети, через знакомых ребят, через джаматы. И, например, в Казахстане распространение шло через Россию, что там самое интересное, да? То есть в Казахстане в начале 2000-х годов, в конце 90-х годов, молодежь выезжала на обучение в Оренбург, в Саратов и в другие города, в медресе, где уже преподавали основы так называемого неумеренных, да, ну, ваххабизма или салафизма.
Uh-huh.
И возвращались уже в Казахстан. Потом первая и вторая чеченская война, да, в Северном Кавказе повлияла на Казахстан.
Uh-huh.
И уже с Казахстана на нас влияние это идет сильное, да, то есть салафизация Кыргызстана идет за счет, первое, за счет Казахстана, республик стран СНГ, Северного Кавказа, и за счет интернета именно. Наши ребята выезжают за границу учиться. В Египте учатся, в других странах, да, допустим. Mm-hmm. И много часть, не имея стержень фундамент здесь, в Кыргызстане, и религиозный фундамент, а выезжая за границу обучаться, они получают вот основу фундаментализма или так называемого попадают в джихадистскую сеть.
Вы говорите через Казахстан влияние, да? Вот наши ребята, которые из Сузака уехали и из Кызылкии, они же в Турцию едут.
То, ребята из Кызылкии или из Сузака, из южных регионов, то они, естественно, попадают в сеть наших здесь салафистских организаций,
угу,
которые уже имеют свое влияние на севере, и на юге. Именно джихадистских организаций. Именно идет вербовка. Это первое. Второе, во время сирийского конфликта есть в Ютубе даже ролик, где Хизб-ут-Тахрир пришла к договоренности с джихадистскими боевыми отрядами, которые имеют связь с Аль-Каидой, о подписании общего договора о создании исламского государства на территории Сирии. Это означает, что раньше, если Хизб-ут-Тахрир и другие уже джихадистские организации и экстремистский Хизб-ут-Тахрир не имели общих каких-то договоренностей, то по Сирии они получили общую договоренность, и это будет отражаться в наших странах. То есть мы говорим, что сейчас даже Хизб-ут-Тахрир будет изменять свою тактику поведения.
Мамитбек, скажите, пожалуйста, вообще кто такие вербовщики, и можно ли их как-то поймать и наказать, и как-то проследить?
Государство для этого и существует. И были случаи, были практики, да, когда наши органы задерживали именно вот этих вербовщиков, приехавшие из Сирии.
Есть ли основания для задержания вербовщиков? Вот юридические основания. Это трудно доказать их вину?
Не трудно. Просто если вербуют, если распространяют запрещенную идеологию, запрещенную там, призывают к неконституционным там действиям, образовывают там, создают реальную угрозу для общества, конечно, для этого эти вещи достаточно для задержания.
Вы знаете, вот насчет прослежения, почему, например, несмотря на объявленную глобальную, да, борьбу с терроризмом, у нас получается, что свободное перетекание идет террористических группировок в Сирию, из Сирии сюда, и в Афганистан, и обратно. Дело в том, что действительно, наверное, мы сталкиваемся с возможностями не только использования внешними силами или так называемыми глобальными игроками террористических группировок как инструмента своих политики, да, например, в регионе. Но и также мы сталкиваемся, что называется, с противопоставлением, да, некоторых демократических свобод и запретов, некоторых мер по запретам. Например, мы не можем, да, государство берет, является демократическим, то есть в Конституции есть права закрепленные, свободное передвижение, да, граждан.
Да.
И так далее. Вот как можно запретить молодому гражданину Кыргызстана, да, или Узбекистана, Казахстана, достигшему 18 лет, пересечь границу Турции, допустим?
Да, я об этом говорю. Какие дополнительные меры возможны, когда человек может свободно передвигаться?
Это дополнительные сложности, конечно, да, и поэтому здесь очень трудно между правами человека конституционными и борьбой с терроризмом, как определить, понимаете, очень сложно в этом плане.
И здесь важны профилактические действия.
Да. Поэтому, да, действительно, здесь работать надо не просто запретительными мерами, а работать с населением, с молодежью. Во-первых, у нас большая проблема в том плане, что, вот, если вы согласитесь, отсутствие исламской интеллигенции, нормально, так сказать, интеллектуально ориентированного ислама. То есть проблема то, что сейчас в Кыргызстане и в других странах Центральной Азии муфтият практически, он стал как бы, то есть то, что мы называем традиционным официальным духовенством, очень слабо, да, на своем поле проигрывает вот различным деструктивным идеологиям и сектам, допустим.
И это заполняется вот такими радикальными
конечно,
идеями.
Конечно, и они будут заполняться, потому что появился новый такой феномен, как интернет-имамы. То есть молодежь уже ходит не в мечеть получать, да, знания, или в медресе, а получает знания либо со своих знакомых, либо с книг, либо в первую очередь это интернет. А интернет-источники совсем разные.
Другой вопрос, они могут возвратиться, да, и это уже тоже может быть
уже
как-то...
Уже возвращаются.
Уже возвращаются, да?
Да.
И как это повлияет на вот, страны Центральной
Очень
Азии?
Очень плохо. Обстановку? Ну, во-первых, я так скажу, то, что, к сожалению, у нас должен быть анализ, глубокий анализ той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Будь то Кыргызстан, будь то Казахстан, Узбекистан и так далее. Потому что процессы, которые сейчас идут, они носят уже глобальный характер. Они выходят на региональный уровень. Сирийский конфликт, как и афганский конфликт в Афганистане ситуация, они уже тесно привязаны к Центральной Азии. Допустим, рано или поздно сирийский конфликт закончится, и вот эта вот масса, да, она будет перетекать либо домой сюда, по своим странам, в Центральную Азию.
Либо в другую войну.
С целью дестабилизации.
Туда, куда
либо, да, да, это Афганистан, соответственно. Уже помощь после 2014 года, да, допустим, туда. То есть опасность существует. И сейчас уже начали ребята некоторые возвращаться. Я просто приведу пример. Допустим, ребята, попадающие в Сирию, получают боевой опыт и получают действительно огромный опыт ведения не только боевых действий и в городских, и в других условиях, но и проведения террористических акций на современном уровне. То есть, грубо говоря, они попадают под влияние международной террористической организации Аль-Каида и других связанных с ней. Получая боевой опыт, и этот опыт, они, соответственно, будут возвращаться в свои страны и продолжать работать. Потому что уже есть указания, это вот двое задержанных в Аше, да, которые получили указания от сирийских в Сирии по подготовке терактов в Кыргызстане. И вот таких групп маленьких мало. Дело в том, что сейчас террористические организации меняют тактику. От фронтальных сражений, как, допустим, в Сирии там, или мелких групп, до одиночного джихада. Mm-hmm. То есть джихад, проведение террористических акций, возможно, даже проведение двумя или одним человеком, что затрудняет борьбу с этим явлением. И сейчас они будут возвращаться, и уже возвращаются.
Вы слушаете «Перекресток», в студии я, Ида Касымалиева. Мы обсуждаем тему джихадистов из Центральной Азии, которые уезжают в Сирию. В студии руководитель отдела по международным отношениям, аналитике и религиозным организациям Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана Мамитбек Мырзабаев, а также руководитель аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов. Мы прервемся на интервью. У нас в студии Шухрат Бабаджан, корреспондент узбекской службы радио «Свобода», «Свободная Европа», который месяц назад побывал на границе Сирии с Турцией в городе Хатай.
Хатай.
Шухрат, расскажите, пожалуйста, что вы видели?
Конечно, я видел красивый ландшафт Хатая, там гранаты, апельсины, там все красиво. Но я видел солдат, специально обученных солдат, они называют себя воинами Аллаха. Не воинам Ататурка, а воинам Аллаха. Они обученные солдаты из Узбекистана, узбеки, этнические узбеки, потому что, если я говорю, там паспорт есть или нет, не знаю, многие из кыргызских, узбеки из Кыргызстана, многие родились в Афганистане, в семьях муджахедов, узбекских муджахедов, которые когда-то, начало 90-х, покинули в рядах исламских движений Узбекистана. Вот они, их я видел, это универсальных солдатов я видел.
Они, вы говорите, вы писали, вашу статью читала, что они участвовали и в афганской войне, да?
Да. Вот года два назад я писал такую статью про детей солдат. В Азербайджане есть узбекские боевики, это исламские движения Узбекистана, они лет 20 там находятся, и у них уже много детей нарождались, и они обучались в специальных медресах, и из них делают солдат. Вот эти ребята сейчас повзрослели, и с одним я говорил, он говорит, что он солдат, и он солдат Аллаха, и его задача, где есть несправедливость, он должен там помогать своим братьям-мусульманам. Он говорит, что сейчас Афганистан не очень модно, раньше был модно, сейчас очень модно Сирия, потому что вот этот Асад терроризирует свой народ. Асад, который представляет всего лишь 10% населения, терроризирует 90% суннитов, поэтому его миссия помогать этим своим братьям. Угу. Так он объяснил мне, этот воин Аллаха.
Скажите, пожалуйста, есть мнение расхожее, что люди, джихадисты, попадают туда, потому что они из бедных семей, не образованы, какая-то социальная уязвимость. Это вы это увидели?
Это карикатурный образ, я бы сказал. Угу. Среди них есть очень образованные люди, потом богатые они, ну, родились в богатых семьях, достаточно, получили хорошее образование, они очень хорошо говорят по-английски, по-французски, по-немецки, они знают толк в технике, у них хорошая техника в руках, ну,
айфоны,
лаптопы,
самсунги,
все-все есть. И у них самая главная идея.
Напрашивается вопрос, тогда идея в чем, да?
Идея
как
джихад.
Они объяснили?
Они говорят, они мусульмане, например, они видят, что такие организации, как ООН или другие организации, не могут решить эту проблему, конфликт, когда один диктатор терроризирует свой народ. Угу. Например, в Сирии, например, Асад терроризирует свой народ, там 100 тысяч убито уже, они говорят, и мировое сообщество не могут преградить. Поэтому они видят себя там. Угу. И знаете, был такой Че Гевара. Угу. Он воевал за свободу Кубы, когда там победил, а потом он перешел в Боливию. Угу. Примерно это люди, как Че Гевара тоже. Вот,
угу. Они могут идеи переходить из конфликта в конфликт, да?
Да,
главное,
да, да,
чтобы это было в мусульманском мире, да?
Да-да, узбеки, они для них нет национальности. Они говорят, мы не миллят, а мы уммат. Угу. Это очень большое значение имеет для них. Например, они могут возвращаться в Узбекистан не потому, что они узбеки, а потому, что там есть мусульмане. Они так объяснили мне. Они могут там Боснию, там, не знаю, Чехию, где,
есть
если
мусульмане,
будут мусульманские проблемы. Да.
Угу.
Так, они вот это обученные солдаты. Они,
физическая подготовка очень,
да,
хорошая.
Да, очень хорошая.
Угу. Вы пытались пересечь границу? Вообще опишите этот город Хатай, граница,
ну,
как она?
Красиво там, я даже не, очень красивый город, там живут христиане, арабы.
Опишите в смысле, что она такая свободная, что,
да,
люди,
да,
могут...
Очень, очень большой граница там, угу, Сирия, там есть город Халаб, угу, Алеппо и Хатай. И вообще со времен Ататурка эта граница хорошо охранялся.
Угу.
Но нынешняя политическая атмосфера Турции немножко отличается. И нынешнее руководство, например, господин премьер-министр Турции Эрдоган, он в своих речах поддерживает сопротивление против Асада. Поэтому там вот этот организаторы, там вербовщики нормально работают. Я тоже хотел, как журналист, попасть сюда, я спрашивал, можно ли меня. В качестве кого, они спрашивали, я сказал, в качестве журналиста, американского журналиста,
uh-huh,
или в качестве фотографа, или в качестве художника. Я там художник, там очень красивые места, это Халаб, там Амир-Тимур был. Но они сказали, что нельзя. Если ты хочешь участвовать в джихаде, мы поможем тебе.
Uh-huh.
Если как журналист, это мы не хотим.
Они не считают себя завербованными пушечным мясом, нет,
нет
такого?
Нет, 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 нет. Они не считают, которых я видел, они не считают себя завербованными. Для них деньги на четвертом, пятом месте, может быть, я спрашивал. Но они по правилам джихада, они после победы они получают трофеи. Они называют это по-разному, ганимат или ульджа.
Uh-huh.
Это два слова я слышал там. Они получают от этого, и я думал, что у них другой профессии нет. Они воины. Они воины, и, например, если химик или там инженер или художник ищет себя, там, или кинооператор ищет себя в каком-то творческом атмосфере для себя, они солдаты, они ищут конфликт, они участвуют в конфликтах.
Да, но
обученные солдаты.
Там смерть убивает человека, да? Это не совсем хорошо.
Нет, они это понимают, и они вот все вспоминают свой первый бой.
Как у это них... было страшно, да?
Они говорят, солдат становится после первого боя, они так сказали мне.
Угу.
Многие там плакали в этот первый
день. И они говорят, сколько людей они убили из вражеской стороны.
Да. Для них это как профессия, это они... Это люди другой ментальности, я их не понимаю.
Они при общении говорили, что они будут возвращаться? Говорили, что они, для вот них нет
национальности? У меня в практике не было ни одного узбека, который сказал, что они будут возвращаться родине. Джихадист, христианин или там атеист. Все узбеки говорят, иншаллах, там возвращаемся. Это такие красные слова, да? Но это тоже. Но они говорят, не потому, что мы возвращаемся, потому что Узбекистан. Если там будет проблема с мусульманами, они возвращаются. Они говорят, сейчас модно Сирии, наш долг помогать этому многострадальному сирийскому народу, который очень страдает от режима Асада, они говорят.
Все же, в чем причина, если взять Узбекистан, Кыргызстан, из Казахстана уезжают, в чем причина того, что из Центральной Азии появились джихадисты?
А насчет Казахстана я не знаю, но насчет Узбекистана точно я могу сказать. Каримов начал воевать с религией. В Намангане, в Узбекистане они существовали, у них были организации. Они могли быть умеренными, если был бы другой расклад, политический расклад в Узбекистане. Но в Узбекистане сейчас 10 тысяч верующих находятся в тюрьмах. Их питают. И они получили такой... орел мучеников. И поэтому они уходили сначала в Таджикистан, после, когда в Таджикистане гражданская война закончилась, они перешли в Афганистан, территорию Афганистана, Пакистана, у них есть базы, уже новое поколение есть.
Они которые выросли.
Выросли.
Да.
Это дети-солдаты.
Угу.
Они, например, когда ребенок начинает играть игрушками, у них первая игрушка был автомат Калашников. И у них есть культ оружия. И они профессионально обучены убивать. И они идейные, образованные. И это виноват, опять-таки, нечеловечный режим Ислама Каримова в Узбекистане.
У нас в студии был Шухрат Бабаджан. Он рассказывал о границе Турции с Сирией. Шухрат является корреспондентом узбекской службы «Радио Свободы. Свободная Европа». Спасибо вам.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка ruz.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на ruz.azattyk.mobi.
Это передача «Перекресток» в студии я, Ида Касымалиева. Сегодня наша тема посвящается джихадистам, которые уезжают из Центральной Азии в Сирию. И сегодня у нас в гостях руководитель отдела по международным отношениям, аналитике и религиозным организациям Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана Мамитбек Мырзабаев и президент аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов. В Казахстане, например, правозащитники и другие люди, родители, родственники этих джихадистов просят амнистию уже от президента, да, потому что многие хотят возвратиться и считают, что их...
Есть, хотят вернуться уже, которые находятся на территории.
Но они попадут под следствие, могут уголовное наказание, да?
Да, во-первых, вот можно, это уже этот, чисто субъективное мое мнение, мы раньше предлагали в первую очередь создавать так называемые вот исламские культурные центры в Кыргызстане по всем регионам, для того, чтобы молодежь ходила именно в эти культурные центры исламские, получала общую информацию об исламе, о правильном понимании ислама, да? Второе, например, с учетом того, что наши ребята попадают и будут возвращаться, те, кто раскаялся или не хотят воевать, для них необходимо здесь создавать так называемый реабилитационный центр с программами реабилитации, да, идеологические работы.
Кто будет этим заниматься? Какие органы?
Государство, вот это вопрос.
Да, да.
То есть муфтия должен выходить в народ, работать со студентами, с молодежью, проводить определенные мероприятия, какая-то должна быть конкретная программа. Но мы говорим, что муфтия должен, государство должно, да. Но это уже 5 или 6 лет об этом говорим.
20 лет.
15 лет, да? Этого не будет, пока не будет политическая воля государства, пока не будет действительно, пока, как говорится, петух не клюнет, пока у нас не будет ряд террористических актов. Это маргинализация общества идет, которая захватывает и мусульманскую часть. А просто приведу пример, да, вот насколько мы говорим, уже в течение скольки лет, наверное, 6-7 лет говорим о том, что комитет по делам религии должен, ладно, помимо статуса, должна быть нормальная финансовая база, и люди, да, сколько, 20 человек всего, да, если не ошибаюсь, у них работает. Но это же смешно, ну как 20 человек могут и литературу проверять, и, как говорится, давать экспертную оценку и так далее, да?
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Сейчас мы прервемся на еще одно интервью с экспертом Центра Карнеги в Москве Алексеем Малашенко.
Значит, во-первых, то, что происходит на Ближнем Востоке, не может быть изолировано от мусульманской периферии. Думать, что все то, что происходит только в Сирии, будет происходить только там, или где-нибудь в Египте, это абсурдно. Будут какие-то отблески, будет какое-то влияние опосредованное, немедленное, чуть попозже. А в Сирии вот то, что происходит, эта гражданская война, она как раз стимулировала вообще активность людей, так сказать, и на Кавказе, и в Центральной Азии, и на Балканах, и везде. Люди хотят там участвовать, причем не только из-за денег, но по идеологическим соображениям. Центральная Азия, особенно Казахстан, очень долго молчали. Очень долго молчали, хотя было ожидаемо, что кто-то сам туда попадет. И туда попало, по одним данным, 150 человек, а по другим даже 300. Сколько ребят из того же Казахстана там действует, мы не знаем. Так же, как количество российских граждан колеблется от 300 до 2000. Причем это данные, которые исходят и от силовиков, и от Госдумы, и от людей, которые, в общем-то, в это дело должны, в этом деле должны разбираться. Это первое. Люди поедут туда, они будут воевать, они получат определенную энергетику, ну, возможно, деньги получат, они получат контакты со своими единомышленниками со всего мира. Вечно война в Сирии продолжаться не может, поэтому они вернутся. Они оттуда уедут. Куда они уедут? Кто-то уедет в Афганистан, кто-то на тот же Северный Кавказ, как наши, а кто-то вернется вот с этой энергетикой, с этой силой, с этим желанием показать, на что они способны.
И это очень опасно, что... для Центральной Азии.
Это очень опасно. Но дело в том, что когда еще в самом начале 90-х годов говорилось о том, что Казахстан, помимо того, что это постсоветское пространство, там Евразия и все прочее, это еще часть мусульманского мира, то мои коллеги над этим смеялись. И смеялись они до позапрошлого года, пока не было сам Джунудаллах и всего прочего. И самое последнее. Там появляются интернациональные ячейки. Это то, что мы сейчас видим по Нижнему Поволжью России, по Уралу, по Сибири, даже по Северу.
Последний вопрос. Различаются ли причины? Вот, например, из Кыргызстана тоже едут, Казахстана, получается, из Узбекистана, да? Причины разные могут быть? Что толкает людей туда уезжать?
Вы знаете, два уровня причин. Первая причина – это идеологическая или идейно-политическая. Люди хотят участвовать в исламском мировом процессе. Их можно понять. Одно дело, когда ты сам просто какой-нибудь казах или татарин, а другое дело, когда ты принадлежишь вот к этой великой цивилизации, которая может даже наступить на ногу на Америке. Но этого мало. Бывают еще конкретные поводы. Вот конкретные поводы, я просто за них не ручаюсь. Они могут быть в каждой ситуации, в каждом регионе совершенно разные. И вот как пример, это Бостон. Ну вот помните, сам бостонский марафон. Там как бы причина такая широкая. Там и чеченцы участвовали, и в каких-то исламских организациях они состояли, но этого мало. Был конкретный, я бы сказал, личный повод, который вот этих вот ребят... возбудил. То же самое в Сирии. Есть такая вот глобальная причина, но в каждом конкретном случае поводы для выезда туда могут быть самыми различными. Ну, попросту говоря, от измены жены там, я не знаю еще до какой глупости.
Это был Алексей Малашенко. На этом мы завершаем программу «Перекресток». В студии я, Аида Косомалиева. Мы сегодня обсуждали тему джихадистов из Центральной Азии, которые уезжают в Сирию. В программе участвовали руководитель отдела по международным отношениям, аналитике и религиозным организациям Госкомиссии по делам религии Кыргызстана Мамитбек Мырзабаев, президент аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов, а также эксперт Центра Карнеги из Москвы Алексей Малашенко и корреспондент узбекской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Шухрат Бабаджан, который побывал на границе Сирии с Турцией и общался с самими джихадистами. До следующих встреч на нашей волне.